Добрый день. Так мы с вами чем в прошлый раз занимались-то? И на чем остановились? Кто из вас может помнить столь далекие события? Никто. О чем?
О Терезах, малой и великой.
И великой тоже, да? О Франциске рассуждали?
Нет.
А почему вы вдруг стали о малой рассуждать? В чем причина? Не помните?
Католические прелести.
Да, прелести, да. Да, все это приходится отнести, конечно же, к области мистики, исходя из той терминологии, которую мы с вами приняли, или которой я придерживаюсь и просто предлагаю вашему вниманию, но которую, конечно, вы совсем не обязательно должны принимать. Ну, вот мне кажется, что действительно неплохо немножечко вам познакомиться все-таки с наиболее такими яркими свидетельствами, относящимися к области католической мистики. Дело в том, что сейчас католицизм, как вы знаете, достаточно напорист и действует у нас в полную мощь, в какую он только способен действовать. Особенно в Сибири, например, я знаю, в Новосибирске, там учреждены целые кафедры архиерейские, без спроса и без благословения, конечно, нашей церкви. Так вот, когда мы рассуждаем о догматической стороне католицизма, то она в основном-то понятна только людям, имеющим некоторые специальные знания. Или, по крайней мере, люди достаточно интеллектуально развитые. Но основная же масса нашего народа и нашего населения воспринимает католичество как раз с другой стороны. И я полагаю, что наиболее эффективным средством объяснить широкому кругу людей, что такое католицизм, является указание на мистическую сторону его жизни. Ну а как вы знаете, по святым мы узнаем и о церкви. Кого мы прославим, такова значит церковь. Поэтому изучение опыта святых, их образа, имеет очень большое значение для понимания и самой церкви. Ну, правда, в данном случае у нас с вами задача другая. Мы рассматриваем сейчас мистицизм. И вот, в частности, приобретенный мистицизм второго типа. Я вам уже сказал, что если мистицизм есть естественный, есть мистицизм приобретенный, который присущ как явление нехристианским религиям, и есть, наконец, мистицизм, который касается уже самого исторического христианства, и он связан с неправильной духовной жизнью. И вот в связи с этим несколько я привожу вам некоторые примеры. Сегодня несколько расширю эти примеры. В прошлый раз я вам сказал о Терезе Маленькой, и, по-моему, мы с вами с ней так, в общем-то, закончили, если я не ошибаюсь, правда, который говорит, что она будет любовью в сердце матери церкви. Ну хорошо, вот теперь я несколько слов о Франциске Ассизском скажу, поскольку это особый святой в католической церкви. Особенность его заключается как во внешней стороне, так и во внутренней. Это первый из христианских святых, который получил стигматы. Франциск Ассизский – это 13 век. Более 1000 лет церковь не знала этого явления. Хотя, сами понимаете, имела не только великих, но и величайших святых. И вот вдруг в 13 веке мы сталкиваемся с явлением совершенно необычного порядка. Но сначала кто такой Франциск Ассизский? Если кто-то, когда держал в руках книгу, которая называется «Цветочки святого Франциска Ассизского», кстати, у нас она переиздана уже в Москве в 1990 году. Перевод с латинского сделан Печковским. Эту книгу предваряет видение Дурылина. Кое-какие вещи я вам зачитаю из этого видения, чтобы вы получили представление не только о Франциске, но и об отношении нашей интеллигенции к этому явлению. Вот, например, что он пишет, Дурылин. Его, Франциска, величайшая добродетель, особенно чтимая в нем католической церковью, компассио, сомучение со Христом, внешним свидетельством которой почитаются стигматы святого Франциска. Добродетель ощущения Христа в мире у Франциска совершило то, что не под силу было самим Антонию Великому и блаженному Августину. Неплохо, правда? Потому что насчет блаженного Августина, ладно. А Антонию Великому был не под силу. Это совсем удивительно. Во как ощущал Христа в мире Франциск. Еще одна цитата. Во всей истории христианской аскезы тело впервые здесь было названо братом. И впервые же, не в противоположность, но в единстве с Духом, оно было отдано на служение Богу. Человек, видимо, никогда не читал святых отцов, поэтому так пишет. Святые отцы как раз очень много пишут о теле. И как пишут? Достаточно вам мысль Пимена Великого. Мы убийцы не тела, а страстей. А вот некоторые его личные характеристики Франциска. Он хотел идти к императору и умолять его, чтобы тот запретил убивать братьев-жаворонков. Когда он видел множество цветов, он начинал проповедовать им. Сильнейшую любовь питал святой Франциск к солнцу и огню. Он чувствовал такое благоговение к огню, что не позволял братьям тушить загоревшуюся на нем одежду. Когда загорелась хижина, в которой жил Франциск с братом, он отказался помогать брату в тушении пожара и ушел в лес. Франциск, не любивший книг, не правда ли, довольно интересно, не любивший книг, стоит обратить внимание на это, собирал и тщательно хранил всякую бумажку с буквами, утверждая, что ее надо беречь, так как из букв может быть сложено святейшее имя Иисусова. Это вообще вот такие мелкие штрихи, как здорово они характеризуют уже личность, содержание даже человека. Любопытно, что этот человек в своей жизни тщательно старался подражать внешним фактам в жизни Иисуса Христа. Он избрал себе 12 учеников, и потом жизнеописатель его пишет, что один из них удавился. Товарищи святого Франциска были людьми столь великой святости, это я вам цитирую, что со времени апостолов до ныне не было в мире столь дивных в святости мужей. Франциск утверждает, всеми дарами, как полученными от Бога, мы не можем похвалиться, ну, своими талантами. Но крестом мук своих и скорбей мы можем похвалиться, потому что они наши. И о нем апостол говорит, одним только хочу я похвалиться, крестом Господа нашего. Чувствуете, логика какая замечательная. Апостол пишет, что похвалюсь не своими скорбями, не своим крестом, а крестом Господа нашего. А Франциск, вы подумайте, только умственные способности человека. А он пишет, одним только можем мы хвалиться. Чем? Христом мук своих, потому что они наши, и ссылается на апостола Павла, который говорит прямо противоположное. Одним только хочу я похвалиться, крестом Господа нашего, а не своим и не нашим. Вот один из эпизодов его жизни. И, сойдя на поле, он начал проповедовать птицам. И стояли все вместе неподвижно птицы, пока святой Франциск не кончил проповедь и не дал им своего благословения. Затем птицы пораскрывали рты, повытянули шеи, приподняли крылышки и почтительно наклонили головы к земле, и движениями своими и пением начали показывать, что речи святого отца доставили им величайшую усладу. А затем, согласно знамению креста, разделились на четыре части и полетели на четыре стороны. Это все я вам зачитываю цитаты из Фьоретти, то есть цветочков святого Франциска. Духовное его содержание очень отчетливо открывается хотя бы вот из следующих фактов. Видите, друзья мои, я еще раз повторяю, я специально останавливаюсь, чтобы вам вы имели в своем распоряжении некоторые конкретные факты, связанные с католическими святыми. Не сомневаюсь, они вам пригодятся. Сужу по собственному опыту. Люди сразу начинают понимать, что такое католичество, когда их знакомишь с их святыми. И не понимают, с трудом понимают, когда речь идет о догматических каких-то вещах. Итак, вот некоторые факты, о которых я хочу вам сейчас сообщить. Первый из них очень интересный. Это о тех двух милостях, которые спрашивает Франциск у Господа. Цитирую. Первое – это чтобы я мог пережить все те страдания, которые ты, сладчайший Иисусе, испытал в твоих мучительных страстях. Вы обращаете внимание, пережить все те страдания, которые пережил Христос. Это он и спрашивает милости у Христа, чтобы тот дал ему пережить все те страдания. Вторая милость, я все цитирую, это чтобы я мог почувствовать ту неограниченную любовь, которую горел ты, Сын Божий. Что обращает на себя внимание в этой молитве? Во-первых, отсутствие даже намека на то, чтобы Франциск чувствовал свою греховность, свое несовершенство, которые могли бы его беспокоить. Об этом даже и речи нет. И вы не думаете, что это только в данном случае. Вообще об этом речи нет. Напротив, мы видим откровенную претензию на равенство чувств с самим Иисусом Христом. Оказывается, он готов претерпеть и все те же страдания, и всю ту же любовь. Неудивительно, что за этим последовало, за этой молитвой. Вот это я советую вам запомнить. Во время этой молитвы, цитирую, Франциск почувствовал себя совершенно превращенным в Иисуса. Нет в истории христианства ни одного такого случая. Да и вообще это немыслимо, чтобы нормальный человек мог пережить подобное. Почувствовал себя совершенно превращенным в Иисуса. Мы это находим, только не в христианстве. В индуизме находим такие вещи некоторые. Теософия на этом настаивает. Помните, я Вивекананду зачитывал, когда ты можешь стать кем угодно, и Буддой, и Кришной, и Христом, кем угодно. Здесь он почувствовал себя совершенно превращенным в Иисуса. которого Иисуса, тем не менее, тут же увидел в образе Серафима Шестокрылого. Этот Серафим поразил его, Серафим Иисус, поразил его очевидными стрелами. От этого Серафима изошли молнии, которые ударили его, лучи света. И у Франциска открылись раны на правом боку, на руках и на ногах. Так впервые в истории христианства произошло явление, которое положило начало многих подобных же фактов в истории католицизма. Как можно объяснить этот факт? Я вам зачитаю лучше выписку из журнала «Психиатрия». Цитирую. «Определенный интерес представляют истерические стигмы, развивающиеся иногда у некоторых верующих, истощенных непрестанными молитвами, аскетическим образом жизни. Под влиянием болезненного самовнушения у них может нарушиться кровообращение в тех участках тела, на которых сфокусировано их воображение. Подобное явление может вызвать и врач-психотерапевт с помощью гипноза. Местные воспалительные и сосудодвигательные расстройства при самовнушении больных истерическим неврозом могут возникать и в бодрствующем состоянии. Известно, что у религиозных экстатиков, живо переживающих в своем воображении казнь Христа, появлялись кровавые раны на руках, ногах, голове. Называют это истерическим неврозом. Кстати, приведу вам факт, который мне рассказывал один священник. Когда они увлекались всякой йогой, мистикой, индуизмом и всеми прочими вещами, как один их товарищ достиг очень большого успеха в этом направлении, и однажды, собрав несколько человек своих друзей, примерно там человек 5-6, он в отдельной комнате, при полной тишине, чтобы ничего не развлекало, сосредоточил свое внимание на своей руке, обратной стороне ладони. И он рассказывает священнику, как мы все с ужасом вдруг увидели, что произошло с его этой оборотной стороной ладони. Сначала кожа покраснела, потом начала вздуваться, и, наконец, возник ожог. Какой там высшая степень-то? Первая или третья?
Четвертая.
Вот. Ожог, который и нарыв этот лопнул. Мы были, говорят, все потрясены. Причем затем этот очень долго не заживала эта рана. Но он доказал, какова сила его ума, сила его сосредоточенности. В данном случае автор пишет об истерическом неврозе. Франциск, конечно, не старался вызвать у себя этих ран. Об этом речи нет. У него было другое. Компассио Дурилин правильно здесь определил основную направленность характера его подвига. Он непрерывно сосредотачивал свое внимание на ранах Иисусовых, на страстях Иисусовых. Результат, видите, какой. То есть, что это за явление? Это явление, конечно, чисто нервно-психического характера. Действительно, это явление самовнушения. Откуда, почему это возникло? Возникло из совершенно ложного понимания, если хотите, главные заповеди Христа. О любви ко Христу. Понял любовь ко Христу по-человечески. Кстати, эта характеристика, можно сказать, всех католических подвижников. По-человечески поняли, как любовь к Нему, вот как к человеку. Забыли о том, что Он как человек вознесся, чтобы не было этого, чтобы была любовь к истине. Что сказал Христос в Евангелии? «Меня любит тот, кто исполняет заповеди мои». Вот этого Франциск, видимо, не понимал. Все силы своей души, ума, внимания, сердца он сосредоточил на том, чтобы переживать те болезни, те боли, те страдания, которые пережил Христос на кресте. То есть подвиг полностью был перенесен с области очищения сердца и души в сферу исключительно вот таких внешне плотских переживаний, нервных переживаний.
Простите, вот как вот сами католики, как они все-таки относятся вот к таким своим подвижникам, где вот явное, так сказать, как бы несоответствие с именно вот идеалом церковной святости? И все ли католики, в том числе и богословы, так воспринимают это все? Как истинно?
Но дело в том, что Франциск же признан великим святым католической церкви, серафическим отцом, ну, я бы сказал, серафимическим от слова «серафим». Мы сейчас с вами говорим об учении церкви, не об отношении к Франциску того или другого человека, а об учении церкви, как католическая церковь смотрит на это. Она смотрит на это и учит совершенно однозначно. Франциск – один из величайших святых, серафимический отец. Да. И вот эти все эти факты, вы видите, Москва, 1990 год издания. Но это Москва. То сейчас издают еще в Милане портреты святых, знаете эти. И там это передаются же все эти факты. Передаются как не вызывающие сомнения в истинности, в подлинности всех этих переживаний. То есть в божественном их происхождении. Вот в чем дело. Нас интересуют не отдельные мнения. Почему, вы говорите, как же католики могут не видеть этого? Я вам сейчас еще кое-что зачитаю. В частности, об Игнатии Лойоле. И потом, если кто-то интересуется, может взять этот журнал «Символ» и посмотреть, изданы эти духовные упражнения Игнатия Лойолы. Его предваряют эти духовные упражнения, предваряют выдержки целого ряда самых высших и авторитетных католических богословов и даже римских первосвященников. Сейчас мы поговорим об этом. Эти все упражнения, вот эта вот практика рассматривается в католицизме как истинная практика, которая ведет к богопознанию, к богопросвещенности. Вот каково учение церкви. Они не видят в этом ненормальности. Вот я вам о Катарине в прошлый раз говорил, кажется. О Катарине Сиенской, да? Не говорил разве? А, ну есть вещи, в общем, совершенно удивительные. Ну, может быть, я скажу. Так вот, они уже не видят. Понимаете, они не видят этого абсурда. Вот вместе вот стоим, они не видят. Они говорят, это просто, ну, другой опыт, больше ничего. Мы говорим, а прелесть что такое тогда? Я несколько раз, друзья мои, пытался их вызвать на вот диалог по этому вопросу. Последний раз это было в Минске, вот года два тому назад. Мы встречались с католиками Европы. Такая есть католическая конференция католических епископов. Такая у них организация. Там мы занимались другими вопросами, но я в докладе специально включил вот высказывания этих католических святых и поставил вопрос о необходимости совместного исследования и оценки этих явлений. Возглавлял кардинал Венский католическую делегацию, были епископы, известные богословы. О чем угодно спорили. Этот вопрос обошли. Хотя я прямо поставил как вопрос проблему, которой давайте займемся. Обошли. Не стали обсуждать. Я не знаю, в чем дело. Видимо, они, может быть, или понимают внутренне, что это не то, или не хотят здесь с нами дискутировать, понимая другое, что им здесь трудно противостоять. Может быть, в этом причина. То есть причина в упорстве, так сказать, настойчивости на своем. Мне трудно сказать, но уже вот много попыток я делал, чтобы заняться конкретно этим вопросом. Я прям пишу, вероучение, хорошо, но необходимо, но оно является только одним из условий для духовной жизни. Религия – это духовная жизнь. Все знание наше о Боге и догматическое знание, оно никогда не может быть адекватным. Правда же? Ну что, разве может быть какое-то соответствие между нашим пониманием Бога и Бог, как Он есть? Ясно. Оно никогда не может быть адекватным. Оно верно в каком только смысле. Почему так боремся за догматическую истину? Оно указывает верное направление жизни человека. Как он должен куда стремиться. Вектор указывает правильный. Вот. И я полагаю, что они, возможно, чувствуют здесь слабость своей позиции и отказываются пока решить говорить об этом. Я не знаю, вот в следующий раз будет что-то опять. Надо будет обязательно поднимать. Я привел в докладе резкую цитату Игнатия Брянчанинова специально, чтобы их спровоцировать, понимаете? Где он называет их сумасшедшими. Так? Как с гуся вода. Представляете, уж кажется, надо возмутиться бы прям. Что ваши сумасшедшие. Нет, не заметили. Хотя споров было много по другим мелочным вопросам. Вот и думаете, что это? Я лично вижу, вот у меня такое ощущение. Они понимают, что здесь они будут биты. Самым настоящим образом. У них нет аргументов. Но в то же время они на своем стоят. Это святой.
Ну, это, мы тоже не очень себя уверенно чувствовали на поле битвы. И, если бы нас протестанты, скажем, или атеисты спрашивали по поводу жития святых Дмитрия Ростовского.
Да, да. Я тоже думаю, да. Да. Если бы мы, если бы действительно мы стали со всей решимостью, совершенно верно, отстаивать все вот эти вот факты и говорить, что это и есть подлинная святость, когда под мышку мученик берет, да, отрубленную голову, идет там на холм, там ложится и все такое. Вот эти вещи, которые Дмитрий Ростовский взял из католических источников, учтите, Серафим Роуз об этом как здорово пишет. Кто читал, знает. Он пишет, что католические источники, начиная с XI века, касающиеся жизни святых, он говорит, крайне повреждены фантазиями, вымыслами и так далее. Он специально одно время этим занимался, Серафим Роуз. И поэтому в данном случае его слова имеют авторитет и значение, что он говорит не вообще, а исходя из конкретных фактов, из конкретного знания. Вот. Там много вымыслов. И действительно, в житиях Дмитрия Ростовского, да, этот элемент присутствует. Он брал оттуда, с Запада, часто очень некритически эти материалы. Не случайно Игнатий Брянчанинов, рекомендуя его к чтению и так далее, в то же время пишет, интереснейшие вещи пишет. Только на последнем томе, или двух томах, я не помню, только на последнем томе сочинения святителя Дмитрия Ростовского лежит печать помазания от Духа Святого. Слышите? Только на последнем томе. Он же и сам рекомендует читать все. Почему? Можно понять, почему. Что там действительно его сочинением там много полезного, хорошего, интересного, но это еще не богопросвещенные сочинения. Вот какой-то последний том, это надо посмотреть, что тогда было издано. Он говорит, там да. Не случайно ему самому Дмитрию Ростовскому был же сон один. Я вот не помню.
Варвара Великомышленная Сивилась сказал, что молишься по римски.
А, вот так, да? Ну вот. Да, им сон был, предупреждавший же его. После чего он, кажется, начал более осторожно относиться ко всякого рода этим вещам. Так что я согласен вполне, что нас то же самое можно взять и, что называется, прижать. То же самое с этими вопросами. Но слава Богу, что у нас есть ответ на это. У нас есть ответ. Мы не будем настаивать на том, что нет, коли написано в житиях, значит, все это безусловно, бесспорная истина. Как раз мы укажем, от вас мы и взяли. Вот. Вы нам подсуропили.
Алексей Ильич, простите, пожалуйста, мы в свое время изучали сравнительное благословие в курсе такой вопрос по поводу мытарства. И как вы относитесь к этому? То есть вот якобы мытарство – это не догматизированное предание церкви, поэтому наша позиция выгодно отличается от католического. Это что мы можем.
Ой, может, до 4-го курса отложим. Там я преподаю... Там я преподаю самые западные тезисы исповедания. Все, говорю и включаю в программу зачетную. Вот так. Чтобы я узнаю, как вы слушаете. Сейчас вот, чистилище и мытарство. Вот, вот так. Засели там на Камчатке и выкидывают штучки разные. Так, пользуясь дальностью расстояния. Теперь ракеты и до Камчатки дотянут. Да. Первое, что я хочу сказать. Ничего нет общего между чистилищем, учением о чистилище и учением о мытарстве. Совершенно разные вещи. Я надеюсь, это вы проходили или нет. Второе. Учение о мытарствах отвечает подлинному состоянию вещей. А не то, что можно принимать, можно не принимать. Третье. Мытарство, к сожалению или к счастью, не то, что изображается в картинке. Есть некая реальность, которую мы называем мытарствами. Но, к сожалению, здесь, как и во многих других вещах, мы очень и очень, так сказать, уклонились в, я бы сказал, в антропоморфизацию этого явления. Вот так. Итак, первое, в чем разница? Вы помните происхождение католического учения. Оно связано с пониманием покаяния. В покаянии два элемента присутствуют. В таинстве покаяния. Первое – покаяние. Второе – удовлетворение. Необходимость принесения удовлетворения за содеянный грех. Поэтому, если человек покаялся, но не принес удовлетворение, то его в ад нельзя, поскольку он покаялся. А в рай нельзя, потому что он не принес удовлетворение. И огромные богословские головы великих схоластов придумали третье состояние. Пургаториум, чистилище. Как раз вот там человек и принесет все, что нужно. Потом уже только он может попасть в рай, раскаявшийся. Вот что такое, какова природа вот этого чистилища. Вот откуда возникло. Это чисто искусственное, богословски созданное учение. Что такое мытарство? Мытарство – это есть переживание душою человека состояние тех страстей, которыми он был заражен и которые, возможно, он не искоренил. Ну, как правило. Вы обратите внимание, если в теле находясь, мы вот сейчас, мы иногда переживаем что-то, что нас буквально режет и колет. Муки совести, например. Страсти любые. Ненависть, гнев, зависть и так далее. Но как это мы переживаем? Временем переживаем, временем забываем. И куда-то такое в подсознание уходит. Вся суть-то в чем? Почему так церковь предупреждает и призывает к покаянию? Потому что с окончанием жизни плоть наша, которая благополучно скрывала все это в подсознании, разрушается, и все, слышите, все, что есть, выявляется перед глазами души. То есть страсти начинают действовать в ту меру, в какой мы их благополучно взрастили, полили и так далее. Вот в чем дело-то. Начинаются действительно муки, мучения. И эти мучения, вот о мытарствах, тут уже я вам, друзья мои, предположение говорю, что, видимо, познание каждой страсти происходит перед лицом этой страсти, духовной страсти или так далее, с одной стороны, и перед лицом открывшейся истины Бога, с другой. Вот перед чем стоит каждая душа там. Итак, каждая душа что делает? Что происходит? Происходит страшное, я бы сказал, страшное не в смысле ужаса, а в смысле ответственности. В величайшей ответственности происходит так. Устоит ли душа, сможет ли она победить эту страсть, так не пасть, так сказать, духовно в эту страсть и обратиться к Богу. Перед лицом открывшейся истины и открывшегося действия страсти. Действие. Вот подумайте, вот каждый из вас, знает, что такое действие страсти. Когда она его побеждает, знает он, верующий человек, все знает, и совесть говорит, и на тебе страсть побеждает. Вот что такое мытарство. Начинаются действительно муки. Муки чего? Выбора. И вот так проходит по ступеням. И или падает душа, что значит побежденные той или иной страстью, или напротив. Если она боролась в течение жизни, каялся человек, то хватает сил оторваться от этого и пройти эту страсть. Вот что проходит, вот образы называют эти ступени, сколько там, 20 или прочие ступени. И так вот, душа, которая не победила этого, не смогла удержаться, сорвалась, вот она, эта душа, после этого и страдает этой страстью. Слышите? Вот в чем, почему церковь с такой настойчивостью, с такой силой, с такой любовью призывает каждого человека. Берегись здесь, каясь, пока не поздно, омывай душу покаянием. Потому что там начинается действие, открытые действия страсти, и которые никуда не закинешь, ни направо, ни налево. Никаких темных уголков нет. Вот так постепенно душа, останавливаясь, так сказать, перед лицом каждой из этих страстей, проходит своего рода экзамен. Падает в одном, падает в другом, падает, то есть сдается, не, так сказать, не способна оторваться от действия страсти. Я объясняю, вот что такое, это не чистилище, это не отбывание наказания за грех, а это как раз выявление во всей силе того, что же человек уже покорен полностью этой страсти, или он еще способен вырваться из этого. И если он не способен, то эти муки страсти являются состоянием души человеческой. Сколько времени, это вопрос другой. Тут есть молитва церкви, потом будет страшный суд и так далее. Но здесь душа пребывает в огне страсти. Вот что происходит в мытарстве. А не какое-то насильственное истязание, не какое-то удовлетворение, принесение удовлетворения и так далее. Друзья мои, вы только подумайте, и тогда поймете действительно, почему церковь призывает так людей к покаянию, пока не поздно. Здесь мы легко забываем. Я позавидовал, позеленел, ну и потом забыл, вновь порозовел. А страсть-то осталась. Телесные страсти. Тела нет, а страсти остались. Пожалуйста вам, сквозь стекло лежите конфетку шоколадную. Как вкусно будет. Вот что происходит. Поняли? Вот что такое мытарство. Происходит суд. Суд кем? Не судья сидит, а суд вот совести, суд души, перед лицом открывшейся истины с одной стороны, света Божьего, Бога, и действие страсти с другой.
Алексей Ильич, а почему говоришь о невозможности покаяния уже за гробом, а только
лишнего? О чем, смотря, идет речь? Ценность, слышите, нравственная ценность поступка человека – когда возможно? Когда человек способен действовать бескорыстно, в том смысле, не ожидая награды и не боясь наказания. Вот когда абсолютная ценность поступка. Когда вы похвалите заочно своего врага, вас спрашивает, он не слышит, он ничего не знает, вас спрашивает о нем, вы говорите, нет, это хороший человек, а он готов вас в порошок стереть. Что угодно на вас там клевечь. Понимаете, ценность поступка когда? А если когда вы будете говорить, он хороший, потому что знаете, что если вы не скажете хороший, так вас потом на вилы поднимут и на сковородку посадят. Никакой ценности не будет. Вот о чем идет речь. Что здесь, в земной жизни, мы действительно можем совершать ценностные, нравственно ценностные акты. Ибо мы здесь свободны в этом смысле. Мы не видим ни неба, ни ада. Ни Бога, ни темные силы, мы здесь свободны. А там уже все открылось. Вот в чем дело. Но это совсем не означает, что человек, если не может каяться вот в том смысле, как мы здесь каемся добровольно, это совсем не означает, что там душа замирает и никакого процесса в ней не происходит. Ничего подобного. тогда были бы бессмысленны молитвы церкви, молитвы ближних. А церковь все время настаивает на необходимости. Оказывается, мы можем помочь душе, если в ней еще теплится хотя бы маленький огонек истины, стремления. Потому что она может пасть со страстью, но осознавать что? Что она пала, поскольку бессильна. А вот при грехе на Духа Святого она падает вовсе не потому, что не хватило силы, а потому что так и хочет, ненавидит Бога, потому что и истину, и не хочет быть с Богом. Совершенно другое состояние. Так вот, те души, которые падают под действием победившей страсти, но сами-то в конечном счете хоть тянутся, если вот эти люди, это та категория, за которой церковь молится, и о которой пишет Иоанн Богослов. Не о всех говорю молиться, а о тех, которые не согрешили к смерти. Помните, он разделяет. Есть грехи к смерти, есть грехи не к смерти. Так вот, здесь вот молитвы как раз и помогают человеку укрепиться, так сказать, оторваться в конечном счете от этой страсти. Что и может произойти, я не знаю когда, но, по крайней мере, на страшном суде, видимо, это произойдет. Может быть, раньше, я этого боюсь сказать. Так сказать, мы не знаем. Вот какая разница, видите, между чистилищем и мытарствами. Ну, хорошо. Это более-менее ясно, да? Теперь, видите, ничего общего нет с католическим чистилищем. Совершенно. К сожалению, вот о мытарствах, вот сколько... Я говорю, вот почему не дают такого везде объяснения? Я не понимаю. Ясно же совершенно, отчетливо и понятно, соответствует тому, кто есть человек. Пользуемся одними картинками. Хорошо, продолжаю Франциска. Какова цель была жизни, поставленной Франциском? Почему все это с ним случилось? Ой, как много значит то, ради чего человек подвязается. Ой, как это много значит. А он вот что говорит о себе. Я трудился и хочу трудиться, потому что это приносит честь. Потому что это приносит честь, почитание. Далее, он пишет же дальше. Он горит желанием пострадать за других и искупить чужие грехи. Обращаю ваше внимание. Это интересно. Вот я вам Тереза из Лизье это приводил, что она пришла в монастырь. Зачем? Чтобы молиться за духовенство, за чужие грехи. Смотрите, здесь молиться за других, за чужие грехи. Нет ни звука. Это любопытнейшая вещь. Вся основная устремленность человека какова? Я уже хорош, а вот за других бедных надо молиться. Это очень отчетливая характеристика отсутствия смирения у этих так называемых святых. Помните Сесоя, как молился? Как солнце просветилось лицо его, а он о чем просил? Дать еще время ему на покаяние. И когда отцы эти говорят, тебе ли нужно каяться? Что он ответил, помните? Поверьте, братья, я не знаю, положил ли я хоть начало покаяния моего. Вот разница колоссальная между теми и другими. Поэтому не удивляйтесь, что он смиренно говорил о себе в конце жизни. Цитирую. Я не сознаю за собой никакого согрешения, никакого прегрешения, которое не искупил бы исповедью и покаянием. Предсмертные слова «Я исполнил то, что должен был исполнить». Человек умирает с полным удовлетворением. Он достиг.
Беседовал на эту тему с ними, они говорят, а вот апостол Павел, например, говорит... Течение скончало, веру сохранил, все не готовятся венец жизни. Угу. Тоже ни о каком покаянии нет.
Это верно. И часто ссылаются на апостола Павла даже и в других местах, когда он говорит, подражайте мне, как я Христу. У апостола Павла действительно встречается вот ряд высказываний подобного же рода. Чем это объяснить? Я полагаю, что здесь связано вот с чем. Если мы посмотрим, первое, на контекст его самосознания, то помните, что он пишет о себе. Во множестве, во многих местах. Самый яркий из них – не то доброе, что хочу, а то злое, что ненавижу. То есть он действительно пронизан этой вот идеей. Контекст его действительно смирение. А вот эти вот высказывания, надо полагать, что они имеют смысл педагогический и относятся к конкретным людям. Вы обратите внимание, как важно иногда бывает людям показать живой пример. Я думаю, что его отношения с теми, кому он писал, уже были достаточно настолько, ну что ли, духовно близкими, что он мог им сказать такого рода вещи. Не по причине гордыни. Я вот так это полагаю. У апостола Павла, я говорю, эти вещи есть. Но весь контекст его жизни пронизан действительно величайшим смирением. У Франциска вот этого мы не находим. Может быть, у вас есть какие-то другие соображения, то скажите. Подобнее мне бывайте, я пожал Христу. Мне кажется, он уже поднялся выше вот этих вот страстей. И он обращается к ним. Обращается просто к ним. Пытается научить их буквально через собственный просто пример. Пример подчас бывает сильнее слов. Но это всегда даже известно. Но чтобы апостол Павел сказал о себе когда-либо, что он не осознает за собой никакого согрешения, вот об этом, мне кажется, стоит им напомнить, вот собеседникам. Когда он говорит, подражайте мне, ладно, тут он указывает все-таки реальный пример. Но чтобы апостол Павел сказал, что он не осознает за собой никакого согрешения, то вот это уже, конечно, я думаю, едва ли они этого найдут. По крайней мере, я не знаю апостола Павла такого. Франциск бесстрашно говорит это о себе. Так, хорошо.
Пополничаем.
Как пополничаем? Еще целых 4 минуты. Да? А он уже полничает. У него там уже заговорил.
Это по-московски.
Уже. Подожди, а мы Тарсак-то вот сейчас говорили.
Пока еще дойдем.
Мы ясно представили.
Нужно потом еще никто наполнить не идет.
Конечно, никто. Все жаждут знаний, кроме одного человека, который сидит на первой партии и соблазняет всех. Поэтому уходим. Все. Все, все, слышу, вижу. Все, слышу, вижу. Урок окончен.